Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вновь с вами участвуем в диалоге под часами. И нашим сегодняшним гостем является протоиерей Андрей Спиридонов, руководитель радио «Благовещение», которое, отец Андрей, существует уже сколько лет?
Фактически, можно сказать, что 8.
Ну да, серьезная такая цифра. Вот, несмотря на то, что я тоже какое-то отношение имел к началу.
Но вы главный виновник этого всего.
Да, вообще-то. Ну, все-таки главный виновник ты, потому что не было бы тебя, не было бы радио. А я с какими-то такими идеями. У нас вообще народ очень идейный. Каждый день ко мне приходят какие-то письма или приходят люди с какими-то такими замечательными идеями. Ну, конечно, не все они могут воплотиться, потому что некому их воплощать. А вот у тебя получилось. И вы знаете, дорогие братья и сестры, вот поводом для нашего сегодня общения послужило как раз то, что в какое-то наше радио попало в топ-список. Отец Андрей, расскажи вот сначала об этом, потому что повод тоже мне представляется довольно интересным.
Ну, просто на двух сайтах в интернете, которые занимаются составлением, вот, список, такие составляют топы, так называемые рейтинги существующих, вещающих, как это говорится, в онлайн-режиме в интернете радиостанций, мы вдруг оказались на одном сайте в топе 10 радиостанций, наряду с достаточно тоже известными радио, как «Радио культуры» или даже «Эхо Москвы», там, «Голос России». Вот мы в этом списке оказались на 10-м месте почетном тоже, видимо, неожиданно прислали такую ссылку. И я не могу сказать, кто эти люди, которые эти составляют рейтинги, но это достаточно, видимо, независимые сайты, которые вот именно отслеживают то, что творится.
Ну, если отслеживается, это довольно объективно, потому что это по количеству запросов.
Прежде всего, по посещаемости, да.
Да,
не
это...
по содержательной, не берется там, видимо, содержательная сторона, а просто вот по некой посещаемости, как это считывается.
Меня это, с одной стороны, действительно очень удивило.
Меня тоже.
Вот. И как-то навело на мысль, что нужно как-то в это дело как-то вкладываться особенным образом. Но так как серебра и золота нет у меня, я решил тебя пригласить, чтобы ты вообще о радио рассказал. И вообще я давно хотел с тобой об этом поговорить, потому что, к сожалению, сами программы я могу слушать только фрагментарно. И, в общем, довольно, к сожалению, редко это делаю. Поэтому в этом смысле я отстал. Ты вообще расскажи про историю и вообще, как его найти.
Ну вот история, она действительно достаточно интересна и связана вот прямо с деятельностью нашего прихода и жизнью деятельности тех людей, которые вас окружают. Потому что как раз где-то вот лет 8 назад мы с вами сидели в трапезной храма святителя Митрофана Воронежского после литургии воскресной, как мне припоминается, и вы мне просто сказали такую фразу вдруг: «Отец Андрей, а не хочешь заняться радио?» Ну, я так подумал, что надо где-то что-то говорить. Ну, говорю, да, конечно, я могу что-нибудь сказать. И тут вдруг следом выяснилось, что речь идет не о том, что просто куда-то прийти и что-то уже сказать на каком-то имеющемся радио, в каком-то уже сформированном эфире, а вы имеете в виду, что надо, в общем, создать некую самостоятельную радиопрограмму, которая могла бы занять некое эфирное время тогда на радио «Голос России», на средних, которые волнах вещала и вещает, потому что там вещали и вещают, как мне представляются, программы «Евангельские чтения», и там просто возникли некоторые финансово-технические сложности, чтобы просто вот не потерять пару часов эфира, вот, нужно было чем-то занять. Вот, и как-то это дело и оплатить. И поэтому у вас возникла мысль, что мы могли бы сами это сделать. Вот. И поскольку я согласился, не подумав, наверное, вот.
Ну, ты, наверное, и не представлял.
Да, конечно, я не представлял, конечно, что это такое. Взять и с нуля сделать некую радиопрограмму, вот, ну, которая, может быть, первоначально, ну, должна была вещать не так часто. С самого начала мы поставили час начать раз, один час в неделю, там, по воскресным дням. Вот. Но это надо было действительно все создать с нуля. Но благо, что поскольку я заканчивал в свое время литературный институт, и это тоже, знаете, в истории, наверное, нашей церкви отдельная тоже такая...
Глава,
да, так можно сказать, потому что в свое время, уже больше 20 лет назад, мы вот с курса несколько человек как раз начали воцерковляться вот у вас в приходе. Как раз тогда только вот храм святителя Митрофана Воронежского открылся, а он, когда вам его отдали, да, он же вот находится на Хуторской улице, а недалеко, сравнительно недалеко, тоже на Бутырском хуторе находилось и находится общежитие литературного института. Поэтому мы как-то нашли дорогу к этому храму, вот, из этого общежития. И удивительно, но у нас с курса воцерковился далеко не один человек и даже далеко не один священник потом в будущем стал. Вот. И...
Так что вы можете создавать конкуренцию МГУ.
Ну, в какой-то степени, поставляет... да.
Ну, а факультетов, ну, больше.
Там поэтому... МГУ, конечно, это более многочисленное учебное заведение, а литературный институт, он такой более локального характера. Но действительно, если, наверное, посчитать количество выпускников, которые пришли в церковь или вот даже стали священниками, наверное, можем составить конкуренцию МГУ. Но вот возвращаясь к радио, вот как раз-таки, поскольку мы пришли в церковь вот, так вот как-то вместе, будучи друзьями, и мы вот эти вот дружеские связи и не утратили, и, ну, так получилось, что как-то вместе все эти годы достаточно рядом находились, поэтому... Когда возникла вот эта необходимость заняться радио, я сразу обратился к нескольким вот своим друзьям по литературному институту, имеющим такой вот литературный опыт и вообще такого творческого склада. И мы вот где-то, наверное, вот как раз осенью был разговор, а с января месяца, с 1 января мы начали уже выходить в эфир. Я думаю, это достаточно небольшой был срок, чтобы вот начать с нуля и уже формировать какой-то контент. А потом, знаете, ведь, ну, как вот говорят, например, про иконопись, что, допустим, иконописец, он должен, как говорится, духовно как-то возрастать и одновременно осваивать технические приемы, мастерства. Так у нас, может быть, не возникало каких-то серьезных проблем, о чем и как говорить. Потому что, ну, в какой-то степени мы уже люди были, есть взрослые и уже имеющие некоторый опыт веры. А, в общем, христианину, я думаю, есть всегда что сказать. Вот.
Ну да, и я вообще это мыслил как миссионерский проект, потому что когда, ну, еще в молодости там читал очень интенсивно Новый Завет и... Приходилось, ну, каждый день готовиться к проповеди, потому что служил каждый день по неделям. Вот. И просто меня это поразило, что апостолы, ну, в основном, там, ну, вот кроме Луки и Павла, вообще были неграмотные люди. Ну, подозреваю, что еще Матфей, помимо того, что умел считать, наверное, умел писать. Вот. Они сразу, вот как только, ну, церковь начала жить самостоятельно, они решили перенести на современные носители слова Господни. Вот, то есть, как бы забегая вперед, они нашли специалистов, которые могли вот это все оформить. Ну и даже божественный Павел, он тоже диктовал и там рукою Павлевой там приписывал, ну, как в виде подписи, что это его подлинное такое, подлинные соображения по тому или иному поводу. Вот, что вот, думали о миссии, и это осталось и пережило века. Поэтому при нашей ситуации, когда на 140 миллионов человек существует всего несколько десятков тысяч храмов, а всего по икумении всего их 30 тысяч, даже чуть меньше, то, конечно, это ничтожно. И потом храм, он обращен к прихожанам, те, кто пришли. Да, а миссия, она, ну, самый дешевый вид миссии, это, конечно, радио, телевидение, ну, а теперь уже и интернет.
Да.
И эффективность повышается. Одна лекция прочитанная или одна проповедь, она может услышана быть десятками миллионов людей. Ну, в каком храме можно собрать, на какой площади 10 миллионов и всю эту аппаратуру завести и так далее?
Но храм – это основа евхаристического собрания церкви. Но ведь церковь, она же действительно никогда в своей миссии не ограничивалась какой-то одной только вот, ну, формой. И вот если как раз говорить об апостольских временах, я вот тоже на эту тему много думал, ведь апостолы, они воспользовались всеми теми формами, которые в то время существовали, в том числе жизнедеятельности внутри Римской империи, прежде всего, не только хорошими дорогами, они же пошли проповедовать прежде всего в семьи. Иногда так представляют, что, ну, во-первых, христиан, как будто какие-то маргиналы были там, в катакомбах где-то скрывались. Ну, были катакомбы, но основа же апостольской проповеди, это была, вообще-то говоря, ведь были семейные собрания. Ведь первые евхаристические собрания, они семейные собрания. И вот институт такой традиционной семьи, он же внутри Римской империи, народов, которые она включала, он был очень хорошо развит. Кстати говоря, это были же, как правило, патриархальные, крепкие, достаточно семьи, многодетные. И как мы читаем, что крестился там Корнилий, там сотник, там и весь дом.
Совсем его дом.
Да. И мы же не читаем, допустим, мы нигде же не говорится, что вот апостол Петр или Павел пришел в такую-то местность и стал там восстанавливать или строить храм. Ну, восстанавливать и строить храм, тогда еще не было возможности, потому что не было традиции такого храмозадательства. Вот. А это же, она же позже возникает.
Ну да, только три сотни лет.
И причем известно же, что интересно же, что ведь за основу храма потом была взята базилика. Это же здание светское для светских общественных собраний. Взяли как вот за основу именно для евхаристического собрания христианского.
Ну, не только базилика. Не только. И еще вот в традиции восточной это как раз... Ну, я тут, ну, просто наблюдал зрительно, именно катакомбные такие сооружения, когда храм воспринимается не как, ну, там, стена, там, антаблементы, а как некий грунт, который вынут из целого. И вот наши древние храмы, как раз они очень, когда в нем оказываешься, как будто оказываешься на пересечении вот этих линий катакомбы, где внутри вот этот барабан световой, там тоже есть, он играет такую же роль, которая выходит наружу. Поэтому как бы два направления, с одной стороны базиликальное, а другое катакомбное. И это все вот две такие основные линии.
Ну вот прежде все-таки ведь основывалась церковь, она именно вот в семьях. Это собрания евхаристические, они были именно... И почему, кстати говоря, вот я тоже...
Ну, потому что по домам.
Да,
у
по домам.
Христиан у кого большой дом, там и собирались. Вот, говорит, приедет Павел, и все скорее...
А в основе же положительное свидетельство было. Христос воскрес, смерть побеждена. Для всех обращено. А утверждалось это именно вот в таких, в общем-то, фактически семейных собраниях. И вот я тоже как-то недавно для себя с интересом эту деталь отметил, что вот многие такие, ну, можно сказать, записные критики нам говорят, а вот в древности была выборность, да, иерархия, там, епископата, а у вас какая, мол, выборность сейчас? А на самом деле выборность, это тоже была вот одна из форм существование общественной жизни внутри Римской империи. Вот жесткая иерархия власти, она была только в армии. А на местах многие административные, общественные должности, они были чисто выборными. И именно вот такие вот крепкие семьи этому способствовали. Вот есть большая семья, да, вот есть в ней человек, глава там авторитетный. Вот он может быть этим главой, решать вопросы. Его выбирают. Так, то же самое и когда апостолы ставили там пресвитеров. Да.
Ну, и потом это
же тоже главы семьи часто оказывались.
Часто выборы это без всяких процедур. Просто, ну, да. Ну, как бы народ нашелся сразу человек. Признает за ним.
Ну, да. Да, а потом просто это вот была развита вот эта форма, и церковь ей тоже воспользовалась. Потом на смену этому приходят немножко какие-то другие формы. И вот сейчас, кстати говоря, вот о современной миссии, мы же видим, что семья же, она разрушается. И насколько вот современный мир светский, ну и вообще это силы зла, если так, ну проще говоря, они ополчились именно против семьи. И вот возвращаясь к нашему радио, как я уже сказал, что для нас не было вот проблемы, о чем говорить. Вот недаром мы назвали Благовещение наше радио не только потому, что храм Благовещения, а потому что мы сразу как-то это вот осознавали, ощущали, что в основе должно быть положительное свидетельство. Вот все вокруг, многие вокруг средств массовой информации, они вот такой, в общем-то, идеологии во многом разрушительной, исполненной алармизма, такой тревоги, да?
Ну да.
Только какие-то отрицательные новости.
Чернуха.
Чернуха, там, цунами, да. Землетрясение, обязательно какая-нибудь авария. Как не включишь, там на юго-востоке Москвы приключилась такая-то авария. Маршрутка выехала на реверсивную полосу, столкнулась там с каким-то Лексусом, столько-то погибло, из них столько-то детей. Ну, это что? Ну да, это трагичное, драматическое событие. Оно что, является новостью национального масштаба? Так сказать, там, общенационального. Это к чему?
Ну, к чему это понятно? Ну, это понятно, как бы, да. Бизнес. Эксплуатация таких явлений человеческой психики, как любопытство. Всегда же, ну, вот мы едем на автомобиле, если авария, то значит замедляется движение. Потому что всем хочется повернуть голову налево. Также и это используется.
Но оно же не случайно используется.
Нет,
именно вот этот набор отрицательной информации. Поэтому мы с самого начала понимали, что наш разговор вот, радийный, он должен быть положительным. Это должно быть положительное свидетельство о Христе, о церкви, о нормальных таких человеческих, семейных, в том числе и культурных, и исторических, ну, ценности. Ценность слова немножко уже такое, как-то и политики, да, современные любят им злоупотреблять, не называя конкретно там не имя Христова, а вот у нас, да, исторические наши...
Дело в том, что я тоже понимаю, почему это возникло, потому что для современного безбожного мира все, что, чему он готов поклоняться, это то, что имеет цену. Вот. Там... Полотно Кандинского, вот оно стоило столько на таком-то аукционе. Потому что современный там человек, он понимает только, вот, если есть транспонирование в денежные знаки. Поэтому и все хотят. Ценность.
Слово ценность.
Да, возникло, оно вышло на какую-то такую странную поверхность. Цена. Даже уже такой разговор все время. Цена вопроса. То есть у вопроса и есть тоже цена. То есть какой-то прям мир превратился в какой-то черный базар.
Вот. И мы как раз вот... Ну и плюс, поскольку у нас в основном костяк собрался из людей таких вот связанных.
А, кстати, сколько у тебя вот штатных сотрудников сейчас?
Да вот даже 10, даже больше уже. Больше 10. Ну, там они с большей и меньшей степенью занятости.
Ну, я понимаю. Ну, это все-таки да, потому что совсем недавно было трое.
Да нет, трое было, не трое, это в самом начале было. Постепенно мы прирастали. И вот я же говорю, да, что вот поскольку люди связаны с литературой, с поэзией, то одна из основных тоже центральных тем у нас, она с самого начала анонсировалась, сложилась. Это разговор о вере через, ну, через свидетельство культурного, такого литературного характера, поэтического, через разговор о поэзии, литературе, вообще, музыке.
В церкви три богослова. Из них два – это высочайшие поэты. Семен Новый Богослов и Григорий Богослов. Вот. Ну и потом о многих писаниях Иоанна Богослова тоже можно сказать, что
да, они конечно.
Весьма поэтичны. Поэтому вообще такие богооткровенные истины, они, конечно, излагаются поэтическим языком. Только. Что Господь использовал в притчах.
Интересно, что Семена Нового Богослова, насколько я читал, где-то ведь при жизни многие всерьез не воспринимали. Его же в шутку даже называли богословом. А вот он разбогословствовался. А получилось, что действительно оказался в этом ряду еще одним только.
Ну, просто вот он-то и есть... гений, который смог
дерзновение такое
через века почувствовать и своим обширным умом, ну и, конечно, таком, ну, глубокой погруженностью в духовную жизнь, он смог это все реализовать. Причем, понятно, ну, как поэзия. Все-таки большинству людей, к сожалению, поэзия... Ну и как вообще высокие искусства не очень доступны. Нужно пройти определенную школу такого культурного развития.
Но здесь еще
ну
есть...
вообще с искусством. Но поэзия, я считаю, может быть, это как-то будет кем-то оспорено, но это одно из высочайших таких проявлений человеческого духа. И поэтому...
Богослужебно часто очень поэзия выражена явно. Причем мы многих вещей даже и, да, не ощущаем, потому что проблема перевода возникает. Ведь и Семена Нового Богослова перевести переводов не так много, а чтобы еще это адекватно выражало вот некий поэтический уровень, это очень сложно. И ведь были же еще и в середине первого тысячелетия же такие выдающиеся творцы вот, гимнографии, там, например, преподобный Роман Сваткопевец. Ведь и там же мы этого просто это оказалось не вполне переводимо на церковно-славянский язык, несмотря на то, что он, в общем-то, калькой во многом грамматической из греческого же является. Но ведь многие вот образцы гимнографии еще вот первого периода, середины первого тысячелетия, они же имеют и четкую ритмическую организацию, там, акростих.
Конечно, которая... это вообще не передается.
Не передается, к сожалению.
Это осталось за кадром.
За кадром.
И вообще, там, в мире полтора десятка специалистов, которые вообще могут к этому прикоснуться просто. Поэтому, к сожалению, опосредованно так можем к этому приблизиться.
Ну, в принципе, да. А в любом случае, наверное, опосредованно, потому что средний человек, даже верующий, он, конечно, всего вместить не может.
Это... Поэтому я-то лично был очень рад, что вот такая поэтическая тема. Ну, вообще для меня поэзия, она всегда играла, ну, с 8 класса, когда я только к этому миру прикоснулся, ну, так уже более серьезно, вот. Играл для меня огромную роль. И что вот появилось, ну, как в деятельности нашей общей жизни, такой общинной, вот эта тема.
Кстати, очень достаточно востребовано оказалось, вот это вот, что эта тема звучит, обсуждается, потому что...
А это не может, потому что, когда человек начинает входить в этот мир, жизнь ему становится необычайно богатой. И через поэзию, например... Как это ни странно, человек открывает для себя вообще искусство, и он может уже приблизиться и к скульптуре, и к живописи, и даже к архитектуре. Вот это, может быть, чудно звучит, но если бы не было поэзии, ну как-то там внутри моей души, я бы не смог бы так воспринимать и, ну, как дилетант, конечно, но вообще понимать, что есть архитектура. Это вот как это интересно. Все искусства, хотя это, ну, разные, там, терпсихора, там, вот, но они распределяются по определенным так направлениям, но они все связаны. Общий человеческий дух их обнимает, а источником все равно является божество.
И к нам это, вот, кстати, начало привлекать тоже авторов, вот эта вот наша такая направленность. Появился у нас уже несколько лет такой автор-журналист Евгений Данилов. Он один из открывателей и вообще издателей Александра Солодовникова, вот, такого известного поэта. Вот он его в свое время просто-напросто открыл и начал издавать, популяризировать. И вот он у нас в особенности начал вот этой темой заниматься, приглашать поэтов, бардов в том числе. Причем я вот сам лично тут вот традицию бардовского пения не скажу, что я ее большой любитель, вот, но как руководитель этого проекта, главный редактор, тут мне пришлось определенную свободу все-таки предоставлять авторскую, поскольку уровень разный, но этот жанр, он существует, и он пользуется достаточно большой популярностью, и, в общем, у нас достаточно много этому тоже вот этой теме уделяется время.
Ну да, нет, я тоже не являюсь совсем поклонником именно в силу того, что там, как правило, в бардовском этом жанре обычно, ну, нет высокой поэзии.
Ну, разные.
Но с другой стороны, через лучшие образцы можно всю эту огромнейшую аудиторию как бы тянуть к самым лучшим образцам, и они асимптотически будут стремиться к высокой поэзии. Поэтому, зная об этом и слыша, я тоже как-то это очень приветствую, потому что это тоже тот, ну, тот материал, то весло, которым тоже можно грести в нужном направлении.
А вот недавно еще у нас тоже вот в плане таком творческом и сотрудничества очень интересный произошел эпизод. О нашей радиопрограмме, о нашем радио сделали сюжет телекомпании «Радость моя». У них есть там такая рубрика, посвященная православным средствам массовой информации. И после этого сюжета, когда он у них прошел в эфир, позвонил один человек в храм, представился как композитор Иван Вишневский, вот, и высказал желание сотрудничать. И, ну, в общем, так получилось интересно, потому что действительно оказался человек очень творческий, такой состоятельный композитор, ученик Свиридова, который долгое время сотрудничал, работал на разных радиостанциях тоже, а в какой-то момент по ряду причин, в общем, оказался без работы. Даже там, в Подмосковье таксистом работал, вот, и уже собирался продавать дом и уезжать в Крым, где ему предлагали там директором музыкальной школы уйти. И тут вдруг ему попался на глаза сюжет вот о нашем радио, где вот это тоже прозвучало, что основа нашей деятельности содержательной, это именно вот свидетельство о вере, о православии через культуру, литературу, поэзию, там, музыку. И вот он так загорелся и, в общем, можно сказать, влился в наши стройные ряды вот последний год. И надо даже сказать, что вот как-то даже его участие недавнее, недавно, которое началось, оно некий даже новый творческий импульс на нашем
радио. Ну, конечно, новая краска совсем, конечно.
Причем он, ну, не то чтобы человек, скажем так, был невоцерковленный, но недостаточно опытен в некоторых, наверное, богословских вопросах. И вот участие в нашем радио ему помогло лучше как-то воцерковляться. А интересным оказалось то, что он какие-то вопросы формулировал, особенно первоначально, с какой-то неожиданной такой точки зрения, потому что, ну, для нас, уже привычно оперирующих какими-то, какой-то этой, можно сказать, даже богословской терминологией, многие вещи привычно проговариваются. А он, например, раз и какие-то вдруг акценты ставит, или ставил вот немножко с неожиданной стороны, что тоже, в общем, оказалось в таких вот беседах, разговорах на, в общем, казалось бы, для нас уже понятные темы, таким вот интересным, неожиданным.
А сейчас вот в течение недели вещание сколько занимает времени?
Ну, мы в интернете вещаем круглые сутки. Просто у нас блок там повторяется 4 раза по 6 часов. начиная вот с 6 до 12. С 6 утра до 12 дня, с 12 до 6 вечера, опять 6 вечера, опять, ну, таким 4 раза.
Квадратное гнездо.
Ну, так и подряд идет. Просто, ну, вообще мне представляется, что 6 часов эфира, так вот самостоятельно сделано, это не так мало на самом деле.
Да нет, это очень много, а потом есть же удобство для пользователей.
Да, есть.
У каждого свой ритм жизни. Это в интернете.
В интернете.
А в эфире?
Ну, в обычном радиоэфире у нас были разные перипетии в течение 8 лет. Мы вещали и на «Голосе России» понемножку, потом на «Радонеже» на 846 кГц на средних волнах, когда нас «Голосы России» попросили, поскольку в связи с кризисом 2008 года мы уже не могли оплачивать эфир. Вот. Потом на «Радонеже» тоже начались свои некоторые перетрубации, и открылась FM-частота 72,92 МГц УКВ. Ой, не FM, простите, оговорился, УКВ-частота. И сейчас мы присутствуем одним часом в сетке «Радонежа» вот на этой частоте УКВ с 4 повторами в течение суток.
А вот в прямом эфире?
А в прямом эфире мы фактически пока не делаем.
А есть такие мысли? Ну, или, в общем, нет нужды?
Мы делали несколько раз на «Радонеже». Вот в эфире прямом «Радонеже» мы несколько раз делали. И, в принципе, можем к этому вернуться, если какие-то возникают, может быть, вопросы или потребность, чтобы слушатели позвонили. В общем-то, такая возможность есть. И, наверное, в перспективе, если наш проект будет развиваться, углубляться, может быть, мы придем к необходимости какого-то вот регулярного, самостоятельного прямого эфира. Это же можно даже и через интернет-вещание, в принципе, сделать. Технически,
ну, да,
технически это осуществимо, но на настоящий момент пока мы еще прямо к этому не подошли, потому что, ну, еще такой прямой необходимости не ощущается, потому что прямой эфир – это, в общем-то, особый такой жанр, и на самом деле он требует тоже очень серьезной подготовки. Как говорится, вот просто заполнять, скажем так, время вещания просто прямым эфиром, потому что больше нечем его заполнить, это тоже неправильно. Он должен быть хорошо тоже подготовлен, и иначе это, ну, тоже не всегда производит впечатление сделанного качественного продукта, ну, если так можно выразиться. А так мы все-таки стараемся в записи, но делать достаточно в жанровом отношении разнообразный и вот по форме, и по тематике, контент. И, в общем-то, у нас так получается в последние годы, как мне представляется. И, в общем-то, тут еще простор для развития, улучшения качества еще есть. Так что тут мы трудимся. Я вот не договорил вначале, когда вот эту аналогию проводил, что вот с иконописью, что человек должен и духовно возрастать, и одновременно какими-то техническими прирастать навыками. И вот у нас с самого начала не было проблемы, о чем нам говорить. Вот, в принципе. А вот мы сразу, конечно, столкнулись с проблемой научиться, как это все делать технически, как работать со звуком. Потому что для меня, например, это оказалось областью неизведанной и, в общем-то, достаточно интересной областью. Потому что мне пришлось вникать. Я помню, в первый момент я пошел у знакомых, купил какие-то элементарные диктофоны, простейшие, дешевые, которые мне потом пришлось сдать. Но благо, что это было взято у знакомых, они обратно их забрали. Вот. А я просто не подумав, думал, что они подойдут. Оказалось, что, извините, хороший звук, который можно использовать в эфире, на вот таких вот дешевых аппаратах не пишется. Пришлось, да, пришлось вникать, на чем пишется все-таки звук.
Называется, да, «Святая простота».
Да, да. Вот. Потом пришлось осваивать программы соответствующие для работы.
А потом студию ты, по-моему, 2 года делал.
Да, потом делали у нас небольшую студию при храме Благовещения. Там нам дали комнату, какая была. И вот мы из нее с помощью там разных спонсорских денег, тоже помощи, с помощью нашего, трудами одного из наших звукорежиссеров, Сергея Воскресенского, который там, кажется, и днями, и ночами из нее не вылезал. Вот. Удивительно, но, кстати говоря, по качеству неплохую сделали вот для записи звука. То есть вот так вот из помещения, которое совершенно не приспособлено для этого, а в идеале, как говорят специалисты, студия, она начинается с самостоятельного проекта, из фундамента. строить, чтобы... Ведь это достаточно непростые все задачи, несущие конструкции. То есть помещение студии, оно должно быть отвязано от этих несущих конструкций, чтобы там, ударные шумы не проходили, чтобы низкочастотные эти самые фоны не были слишком высокие. Должен быть так называемый плавающий пол, вот, шумоизоляция, шумопоглощение, всякая там эта реверберация, так сказать, помехи, наводки. Наводки те же самые электрические. Это очень серьезная
проблема. Ты мне сейчас задаешь терминологию.
Ну вот удивительно, чудом, но как-то это решили, эти все проблемы. И, конечно, мы не можем там хоры записывать или ансамбли, но для записи вот речи, речевых программ у нас очень даже казалось приличное качество. Вполне можем соперничать там даже с профессиональными.
А вот обращались ли к тебе блогеры наши, предлагали ли какую-то свою помощь?
Ну, иногда какая-то возникает, да, взаимосвязь через интернет. Люди нас как-то находят через интернет, через блоги, через электронную почту. Так пишут, предлагают какие-то темы, выступают тоже в качестве гостей. То есть такие тоже, не знаю, там вертикальные, горизонтальные, вот с помощью тоже вот электронных средств всех возможных. Какая-то возникает такая, да, взаимосвязь.
Чтобы не забыть, может быть, ты произнесешь сейчас в эфире, как на радио настроиться?
Ну, как я уже сказал, на УКВ, у кого есть этот диапазон, это вот 72,92 МГц волна. У нас сейчас с 18 до 19, вот эта частота постоянно, каждый час. И потом 4 повтора в течение суток. А в интернете очень просто. У нас даже 2 доменных имя. Вот, на латинице радио-благовещение, но там сложно, там несколько, так сказать, эш, там, это с, там, че, ну, можно разобраться, радио-благовещение, дефис, ну, то есть радио-благовещение.ру, а можно набрать на русском радио, тире, то есть дефис, точнее, благовещение.рф. И да, и просто в поисковой системе просто радио Благовещение, ссылок, прямые ссылки всегда. И заходите на сайт, и там сразу у нас совещание, сразу поток идет, что удобно. Достаточно, как мне представляется, качественно звучит, с достаточно приемлемым битрейтом таким.
А какой-нибудь форум существует?
Форума пока нет. Форум пока это, нет. Знаете, это сложная вещь. Это надо же модерирование, чтобы было, надо, чтобы этим кто-то занимался. У нас просто на это пока средств нет. Пока мы вот нашли человека, тоже на это средства нужны же, чтобы он делал архив. Сейчас у нас будет вот, наконец делаться архив основных материалов, и он тоже будет представлен на сайте. Пока там рубрика есть, архив контента, заполнения еще не было. Но вот сейчас он будет заполняться, что тоже немаловажно. И, в общем-то, мы свой контент, ну, выкладываем в открытый доступ, и, ну, я думаю, ничего там страшного нет. Народ может скачивать, пользоваться, слушать будет.
Ну, собственно, по-моему, для этого и... Ну, да? Как говорится, это все затеяно.
Ну да, ну и у нас, в общем-то, разнообразные, повторюсь, жанры и разговоры.
А может быть, ты просто вот так последовательно их помянешь? По каким направлениям?
Ну, во-первых...
Мне это самому интересно, да, потому что я в целом не представляю себе...
Ну, во-первых, у нас, знаете, направления, они... сформировались не только, так сказать, моему, благодаря, что ли, чуткому... руководству, как это говорится, вот, как я мыслил, а благодаря еще вот такому естественному развитию и авторам, самим вот журналистам, нашим корреспондентам, вот, потому что каждый корреспондент, он, или журналист, он представляет какое-то свое направление, которое ему близко. То есть у нас тут определенная творческая свобода, ну, как говорится, в неких заданной направленности, в определенных границах. Вот. Во-первых, как я сказал, вот, например, Евгений Данилов, он вот такую ведет рубрику, как раз вот разговор вот, в большей степени о духовной поэзии, литературе, но не только. У него много знакомых в разных сферах, разных творческих, так сказать, вот он их приглашает. Он, да, и даже и каких-то и философов, политиков может пригласить на злобу дня.
То есть политики тоже касаются?
Отчасти, ну, по необходимости. То в связи с какими-то разговорами, ну, связанными с нравственными проблемами. Угу. Даже, например, Делягина как-то приглашал несколько раз, небезызвестного. Хотя тут, может быть, не очень близок по своему какому-то мировосприятию именно, что ли, вот к нашему, скажем так, направлению. Но, тем не менее, как-то вот у него разговор получался интересный. Темы, связанные там, с экономическими проблемами. Или, например, Виктор Аксюч. Тоже вот, даже не одна передача с ним была. Это помимо чисто разговора о поэзии или литературе. Вот. Вот Иван Вишневский сейчас вот у нас недавно активно творчески. У него очень много разговоров у нас о него, о музыке, об истории музыки. Но мы с ним затеяли очень большой цикл очень подробного разговора о божественной литургии. Это вот в таком цикле «Высокая нота» называется. Именно. Вот. И еще мы с ним изобрели немножко так провокационно звучащий цикл, который называется «По понятиям». Вот, в которых у нас там так это начинается на его музыку такую вот, своеобразную, значит, которые там протоиерей Андрей Спиридонов и композитор Иван Вишневский прохаживаются по современным мировоззренческим категориям с целью их лучшего прояснения для радиослушателей и для самих себя. И вот мы там несколько уже передач сделали, разговор о понятии власти, например. Там власть и вообще власть как сакральное понятие, власть и церковь. Это проблема понятия власти внутри церкви, ну и так далее. То есть вот такой.
Интересно, абсолютно.
Ну да, он к тому же его, знаете, умудряется сопровождать различными музыкальными фрагментами самыми разными, и классической музыкой, и какой-то даже там бардовской в тему. Там. Ну, мы там достаточно активно растекаемся мыслью по древу, но это, мне кажется, интересно достаточно. Вот.
То есть такая получается композиция.
Композиция, да. Поскольку он, вот Иван Вишневский, он, у него навыки такие богатые, звукорежиссерские, он не просто записываем в студии, а он берет, потом все сам монтирует вот, на компьютере, готовый выдает уже файл, вот, все уже, как это говорится.
Но самое главное решается в монтажной комнате.
Да, очень многое, это, конечно, конечно. Это... И вот я когда говорил о технических всех этих нюансах, это нам тоже все пришлось осваивать. Ну, у нас и профессиональных звукорежиссеры, два тоже, Сергей Воскресенский и Игорь Петров. Но некоторые наши журналисты, они сами тоже научились, обладают навыками тоже монтажа. Я тоже этому как-то научился. Интересно, что когда мы только начинали на «Голосе России», там еще пленку резали, вот, ножницами склеивали, а потом там как раз... Буквально через год начали все переходить тоже на компьютеры. Там бедные женщины-операторы, которые недавно еще резали пленку, они, можно сказать, с выпученными глазами сидели за компьютером, это все учились собирать. Потому что, ну, пленка, это, конечно, более трудоемкое все. На компьютере все в этом смысле проще, больше возможностей. Там один, значит, звуковой файл, фрагмент, там так поставил, сяк поставил, наложил, все это вместе сохранил. Но всегда есть какая-то опасность, что куда-то что-то улетело вдруг. Пленка, она никуда же не улетит. Ну, отрезал, склеил, отрезал.
Ну, по-первых, на нее не положишь.
Ну, да, а тут бывает, что не на ту кнопочку нажал, как говорится.
Я когда был совсем молодой и там на телевидение приходил, или в нашей киностудии, в которой я работал, там это очень было частое явление. Иногда прям даже на бобину. Вот.
Ну вот, и,
так,
вот
это, и дальше.
Ну вот это все, знаете, в такой взаимосвязи нам, в общем, пришлось в этом всем разбираться. Это было очень интересно и очень непросто тоже. И требовало, в общем, таких достаточно серьезных, наверное, психофизических усилий. Но, тем не менее, это оказалось очень интересно. Да, и вот у нас, возвращаясь к творческому-то контенту, значит, тут вот некоторые журналисты, они кто-то в большей степени дружит с компьютером, кто-то с меньшей, значит, кто-то больше прямо с режиссером работает, но тем не менее, вот все-таки получается тот или иной творческий продукт. Например, вот у нас есть Александра Никифорова, однофамилица главы Радонежа, но не родственница, вот сразу оговорюсь. Вот, это человек с очень серьезным филологическим образованием, который, в общем, занимается всерьез наукой церковной, исторической. Ее даже на Синае пустили в библиотеку, в архивы библиотеки Синайской. Кого, ну, туда не всех далеко пускают. Вот. И это ее, в общем-то, основная деятельность, вот, церковная наука. Но она очень плодотворно уже давно тоже занимается вот, радио. И у нее, может быть, один из самых богатых архивов передач. И она вот очень много интересных из поездок по монастырям, и встреч с людьми, знаете, самыми разными. И она часто бывает за границей, вот, в Италии, вот, в Германии там жила тоже по вот этой ее учебе и занятии наукой, вот этой церковной, исторической, филологической. И она там тоже умудряется одновременно записывать с разными людьми, очень интересными, верующими, христианами, православными, которые живут на Западе. И вот у нее разные циклы, связанные с русским зарубежьем и с другими поместными церквями. Вот. И внутри России тоже.
Ну вот я когда упомянул о наших блогерах, я подумал, может быть, их призвать к тому, чтобы вообще создать такую корреспондентскую сеть. Ведь каждое, ну, событие какие-то происходят везде. А у нас, так сказать, начиная от Грузии и кончая там с Сахалином.
Ну, может быть, может быть. Но это нужно отдельно людей, еще нужны какие-то средства на это, чтобы это как-то...
Нет, я это понимаю, но все-таки, может быть, пока... Ну, отдельные акции. Ведь это понятно, что люди там на местах, они очень такие, во-первых, страшно активные.
Ну, в принципе, вот в онлайн...
Какие-то репортажи такие, да, краткие, ну, буквально на 3 минуты. Но зато будем знать, а что в Челябинске, а что в Нарьян-Маре происходит.
Ну, мы, к сожалению, не можем вот оперативно вот так вот реагировать в тот же день буквально, но за несколько дней, в принципе, можем в онлайн-вещании. В эфире Радонежа, на УКВ у нас там буквально даже за месяц даже в передаче формируется, там у нас уж чисто в записи. Но вот на уровне нескольких дней, в принципе... Какая-то оперативная, возможно,
можно обратиться. Нас обязательно услышат, поэтому я буду считать, что это призыв уже состоялся.
У нас потом вот тоже вот корреспондент, вот Надя Зотова, вы ее давно знаете. Ну, в общем, такой живой человек. У нее такие вот живые очень тоже беседы.
Так мы с ней даже диалог под часами устраивали, там сколько там.
А потом вот как раз это вот тот человек, с которым мы вот из литературного института буквально с 87-го года еще с так называемой абитуры знакомы. Вот. Еще у нас есть такой кадр Виталий Яровой, который такой вот он поэт-драматург, и у него на все есть свое мнение. Вот он тоже последние несколько лет у нас делает рубрику таких критических очерков, монологов, иногда бесед с кем-то о литературе, поэзии, музыке. И иногда даже это высказывает иногда такие суждения, но не голословные, основываясь четко на тексте, что иногда это, в общем, даже порой немножко провокационно звучит, там даже иногда вызывает...
Некоторые... да, я слышал, да, об этом, что есть реакция.
Такая, несогласие такого, да, возникает. Но это интересно, понимаете, я тут ему предоставляю определенную тоже творческую свободу. Ну, не согласны, да, пожалуйста, можете возразить. Да можно вообще собраться и обсудить, так сказать, можно даже и прямой эфир при необходимости.
Ну, а реально там сделать у нас в студии там круглый стол небольшой? Там,
ну, это в самой студии это может быть
где-то.
Там тесновато. Это надо вот обсудить с теми, кто нам предоставляет вот сервер, вот, с Деоник, с Бучириным, с Всеволодом Рюриковичем в перспективе. Я думаю, в принципе, технически это при желании возможно, но вот прямо вот как и где, вот сейчас-то я не готов сказать, это надо с техническими специалистами.
Нет, ну, самое главное, что, ну, есть какие-то разные выходы. А дверь когда-нибудь можно открыть. Может быть,
у нас
появятся какие-то благодетели, которые дадут на расширение.
Ну, нам и так, у нас вот 3 основных благодетеля, которые нам ежемесячно дают, в общем... Достаточно такие...
Существовать.
Да, возможность существовать. Их вот зовут Александр, Николай и Андрей. Они строго ежемесячно, уже не первый год, несмотря на то, какие у них там собственные проблемы, ситуации, неукоснительно. Я даже как-то этому удивляюсь. Как Господь, видимо, устраивает, им тоже помогает. Потому что это же дело все...
Ну, а потом, просто... мне кажется, когда служишь какому-то делу, вот мы давеча проводили в нашем детском доме такой обычный праздник на Рождество Богородицы. Он посвящен лету. Дети просто рассказывают, где летом были, что делали, а в этот раз даже такие слайд-фильмы они представили. Вот. И те люди, которые помогали там нам с ремонтом, они тоже, мы их пригласили. Но я смотрю, у них, у этих людей, взрослых, солидных мужчин, так глаза загорелись таким светом, что они поняли, что как это вообще здорово поучаствовать.
Так это как раз же есть положительный опыт. Ведь это же очень важно, чтобы миссия наша, то есть это же должно быть именно, прежде всего, мы делимся неким положительным опытом. Это разговор о том, что нормальная жизнь, она же возможна во Христе.
Так она не только возможна, да, она есть.
Она есть.
Да, ведь понятно, что страна живет одной жизнью, а то, что мы именуем по какой-то странной случайности СМИ, это живет совсем другой жизнью. Вот другая задача. Абсолютно.
Но, к сожалению, эти СМИ, они формируют же представление о той же церкви совершенно превратно.
Ну, они существуют только для молодежи. Потому что народ, ты заметил, что в результате вот этих всех вещей как-то меньше народ стал в храме? Или кто-то
еще? Да нет,
ничего. А на ту молодежь, которая могла бы прийти, они, конечно, люди молодые, но им трудно бороться с этим натиском.
Здесь вообще сложно, как миссию регулировать или нацеливать на какого-то адресата конкретного. Я тоже, когда начинал этим заниматься, радио, 8 лет назад, я думал, мы сейчас будем делать так, мы сейчас нацелимся, допустим, на какие-то такие определения, разговоры, формулировки, но оно все равно получается так, как получается. Как естественным образом разговор.
Нет, поэтому я говорю, положительный опыт таковой. Да? Это самое замечательное. Да. Просто, являть христианскую жизнь. Потому что, опять же, из деяний святых апостолов мы видим, что приходили соплеменники. И что они, с чем там? Смотрите, как они любят друг друга. И это их валило на повал. Потому что их никто никогда нигде так не любил, даже в семье.
Ну да.
И они говорят, и мы хотим того же. Потому что all you need is love. Все хотят. Потому что никто не хочет чернухи, кроме болящих.
Если человек ощущает, что здесь он может найти духовное родство, семью настоящую, это выше, это же убедительнее всего другого. Я помню, когда я начинал ходить в храм, было Великим постом 91-го года, в марте. Я первый раз, помню, пришел в храм святителя Митрофана Воронежского. До этого я тоже в разные храмы заходил в Москве, и уже как-то в Оптину пустынь мы съездили, там в первый раз, помню, исповедовался и причастился. Но когда я, помню, в первый раз зашел на службу в храм святителя Митрофана Воронежского, у меня просто как-то внутренне потрясло ощущение некого, что-то оно семейное что-то. Вот оно какое-то духовное родство. Вот она, церковь, как семья. Как что-то родное, самое важное. Чего ты, может быть, всю жизнь ждал.
И сейчас это не потерялось?
Нет.
Слава Богу.
Нет, слава Богу, да. Нет, вообще-то не потерялось. Нет, конечно, там как-то, может быть...
Все обрастает.
Обрастает там, да, восприятие, но как-то, может быть, немножко забывает.
Кожа души грубее.
Да, но ощущение именно церкви, именно
Я больше всего люблю первый месяц после отпуска. Потому что когда уходишь в отпуск, уже все, устал, каждая пора болит. А прихожу, думаю, они все. Уже скучаешь.
И наверное, наша главная задача в этом смысле постараться этим опытом поделиться. Что здесь в церкви, во Христе, и есть твоя семья настоящая, духовная, вечная, можно сказать.
Значит, получилось. Если рейтинг ты со своими 9 друзьями и привлекаемых сочувствующих удалось попасть в эту топку 10-м, а если сравнить ресурс твой и любой другой станции, которая до тебя, то понятно, что эффект, значит, есть. Слава
Богу. Видимо, да. Просто нам не дано это как предугадать или охватить мысленным взором там все.
Ну, вот это очень ценно. Поэтому еще раз назови доменное имя, и будем заканчивать. Ага.
По-русски радио дефис благовещение.рф. По латинице тоже радио дефис благовещение.ру. На УКВ 72,92 МГц. В течение суток повтор.
Ну, спасибо, дорогой отец Андрей. И спасибо всем вам за то, что вы были участниками. Вот на нашем телевидении такое радио. Так что милости просим.
Спасибо большое.
Всего доброго. До свидания.
Храни Господь.